Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Южная Корея потерпел крушение паром. ПАСЕ ограничила полномочия российской делегации. Вулкан Убинос в Перу выбрасывает пепел и газ. В среду у берегов Южной Кореи затонул паром с сотнями пассажиров. По данным на четверг, пропавшими без вести числились почти 300 человек. Подробности далее.
У берегов Южной Кореи продолжается операция по поиску пропавших без вести в результате затопления парома «Сеул». Из 475 пассажиров и членов экипажа спасти удалось пока 179 человек. 9 признаны погибшими, еще 287 человек продолжают искать. Среди пассажиров было 340 школьников-подростков и учителей из одной школы. При этом в четверг родственники пропавших без вести жаловались на то, что поисковая операция ведется слишком медленно и что не хватает информации.
Остальные родители получили текстовые сообщения о том, что в затонувшем пароме около 15 человек, и что спасатели не могут туда проникнуть из-за сильного приливного течения. Я был в школе с 12 до 7 вечера, но они постоянно повторяли одно и то же, ничего нового. Министры и законодатели, которые сюда приезжают, бесполезны, они просто фотографируют. Я попросил, чтобы мне дали возможность сделать звонок напрямую поисковой команде, но они попросили другого человека это сделать.
Судно следовало из Инчхона в Чеджу и затонуло утром 16 апреля в условиях густого тумана в 20 километрах от берега. Причина аварии неизвестна. По одной из версий, оно могло наткнуться на скалу. Спасенные пассажиры рассказывают, что слышали громкий хлопок. В настоящее время паром плавает кверху дном. В операции по спасению задействовано более 150 судов и воздушный транспорт. Спасатели пытаются выяснить, есть ли внутри кто-то живой, простукивая крышку дна. По информации местных СМИ, они также закачивали туда кислород. Вскоре к месту крушения должны прибыть 3 спасательных крана.
На французском Лазурном берегу судят итальянского мафиози. Главу одного из кланов мафии Неаполя арестовали в курортном городе Ницце после 4 лет поисков.
Главаря одного из кланов Каморры, то есть неаполитанской мафии, доставили в суд французского города Экс-ан-Прованс, что на Лазурном берегу. Ранее Антонио Ло Руссо арестовали в Ницце итальянские карабинеры при сотрудничестве с французской полицией. От правосудия мафиози скрывался 4 года. 30-летнему Ло Руссо грозит до 20 лет тюремного заключения за мафиозную деятельность и организованную контрабанду наркотиков. Во время облавы также был задержан двоюродный брат мафиози Карло, которого также разыскивала полиция по обвинениям в покушении на убийство. Клан Ло Руссо был основан еще в конце 70-х годов прошлого столетия 3 братьями. Как сообщается, в последнее время он вел борьбу с другими группировками за контроль над наркорынком. По сообщениям местных СМИ, Антонио Ло Руссо был большим поклонником футбола и особенно болел за итальянский клуб «Наполи», а также тесно общался с некоторыми его игроками. Его клан, как предполагается, причастен ко многим околофутбольным скандалам, которые в последние годы произошли в Италии. Итальянская Каморра зародилась еще в 17 веке. По данным МВД страны, масштабы ее деятельности не имеют аналогов в мире. Согласно опросам, почти половина итальянцев согласна на введение в Неаполь войск для борьбы с группировкой.
Парламентская ассамблея Совета Европы ограничила полномочия делегации России из-за присоединения Крыма. В частности, страна потеряла право голоса. Об этом подробнее.
Москва была лишена права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы, а также исключена из всех руководящих органов ПАСЕ до конца года. Такое решение было принято из-за того, что Россия присоединила к себе Крым. 18 российских парламентариев потеряли возможность голосовать, а также участвовать в миссиях наблюдателей ПАСЕ.
Это шаг номер один. Если Россия не поймет нашего сигнала о том, что она должна разрешить ситуацию и прекратить аннексию Крыма, то мы должны будем предпринять шаг номер два и исключить Россию.
Глава российской делегации осудил решение ПАСЕ.
Мы считаем, что это грубейшее нарушение прав нашей делегации. Мы считаем, что это является достаточным основанием для российской делегации рассмотреть вопрос о своем дальнейшем участии в деятельности парламентской ассамблеи Совета Европы.
Стоит отметить, что ранее британец Роберт Уолтер выдвинул предложение о замораживании членства России в ассамблее, однако ПАСЕ его не поддержала. Напомним, 9 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая осуждает действия России по присоединению Крыма, а также ее предложение по федерализации Украины. Также ПАСЕ назвала крымский референдум противоречащим Конституции самого полуострова и Украины, а результаты голосования о присоединении Крыма к России объявлены не имеющими юридической силы.
В Гвинее пытаются остановить распространение эболы с помощью профилактических мер. Знания о санитарии стараются предоставить всем, включая и детей.
В столице Гвинеи Конакри после каникул вновь заработали школы. И самый первый урок будет о том, как предотвратить распространение лихорадки эбола. Впрочем, он начинается уже у входа. Прежде чем войти в учебное учреждение, каждый школьник должен обработать руки. Потом в классе учителя расскажут своим ученикам, какие еще санитарные меры они могут предпринять, чтобы защититься от вируса.
Это не только для того, чтобы они соблюдали правила в школе. Вернувшись домой, они также должны мыть руки перед едой. Им необходимо использовать хлорку каждый раз до и после еды.
Вспышка эболы впервые поразила Гвинею. Ранее страна не сталкивалась с таким заболеванием. Опасный вирус в 90% случаев приводит к летальному исходу.
Везде говорили, что болезнь эбола, распространяющаяся здесь, очень серьезная. Нам сказали, как вирус передается, поэтому мы приняли меры, потому что дети выходят и гуляют везде по соседству.
На сегодняшний день в Гвинее зарегистрировано 157 случаев заболевания лихорадкой, похожей на эболу. 101 из них со смертельным исходом. В 66 случаях вирус подтвержден. Евросоюз выделил правительству Гвинеи 1 миллион евро на профилактические меры.
Мы должны научить их, показать им способы дезинфекции хлором, антисептиками, рассказать, что каждый раз надо мыть руки. Однако это не только телесная гигиена, но и пищевая.
Специалисты опасаются, что смертоносная болезнь может распространиться и в других странах Западной Африки. В Либерии выявлен 21 случай заражения подозрительным вирусом. 10 человек уже стали его жертвами.
Перуанцы продолжают пристально следить за активностью вулкана Убинос. На прошлой неделе из-за выбросов в близлежащих поселках пришлось ввести чрезвычайное положение.
Власти Перу продолжают пристально следить за поведением вулкана Убинос на юго-западе страны. Его активность 10 апреля заставила их ввести в этой местности режим чрезвычайного положения. В настоящее время вулкан продолжает выбрасывать высоко в небо пепел и газ. Специалисты отмечают, что его активность увеличилась.
Что касается извержения вулкана Убинос, правительство уже приняло меры и объявило чрезвычайное положение для окружающих его поселков. Недавняя активность показывает увеличение энергичности взрывов и большую высоту извергаемого столба газа и пепла, который возвышается более чем на 4000 метров, согласно последнему заявлению комиссии по наблюдению за вулканом. Впрочем, эта активность еще не достигла уровней, которые наблюдались во время последнего крупнейшего извержения в период с 2006 по 2009 годы.
На прошлой неделе местным жителям раздали маски, чтобы они могли защитить себя от вдыхания пепла. В то же время в регион направили сотрудников ведомства здравоохранения, чтобы они контролировали наличие чистой питьевой воды. Убинос – наиболее активный вулкан Перу. Первое зарегистрированное извержение было в 1550 году.
Далее в выпуске. Все больше чиновников Компартии Китая совершают суицид. Владельцев умных очков от Google стало больше. Орландо Блум посетил сирийских беженцев в Ливане. Бразильцы украшают улицы в честь Кубка мира FIFA. В последнее время все больше чиновников китайской компартии решаются на самоубийство. В качестве одной из причин эксперты называют депрессию. Об этом подробнее.
В последние годы все больше чиновников китайской компартии стали умирать неестественной смертью. По данным СМИ материкового Китая, с начала года таких 54 человека. Из них значительная часть умерла в результате самоубийства. При этом 8 погибли, выбросившись из окна, еще несколько человек повесились, другие отравились. Среди них с начала апреля всего за 10 дней счеты с жизнью свели 3 чиновника КПК. Психологи говорят, что одной из причин такой печальной статистики является депрессия, которая возникает у представителей правящей элиты из-за постоянного стресса. Бывший редактор радиостанции в провинции Хэбэй говорит, что в большинстве случаев партийные чиновники страдают из-за страха того, что будут раскрыты их коррупционные действия, особенно в свете недавней антикоррупционной кампании и учитывая то, что этот вид преступления в Китае карается смертной казнью.
Если посмотреть поближе, то есть несколько типов людей, которые боятся. Один тип – это те, кто боятся расследования. Их коллеги и другие люди были разоблачены и наказаны за коррупцию. Они боятся, что их ждет такая же участь. Они находятся под огромным психологическим давлением. Но они также не хотят принимать реальность, поэтому для них самоубийство – единственный выход.
Второй тип, по его мнению, это те чиновники, кто боится за своих родственников, которые могут пострадать из-за их коррупционных действий. Для них суицид – это способ отвернуть внимание от своей семьи. Третий тип – это те, кто попал в безвыходное положение, пытаясь угодить всем представителям кланов внутри партии, ведущих между собой постоянную борьбу.
Некоторые чиновники завязали разного рода взаимосвязи и не могут из них выпутаться. Они хотели угодить и тем, и другим. В результате застряли между всем этим и не смогли этого вынести.
Особенно это относится к тем чиновникам, которые сначала были под покровительством более высокопоставленных лиц и действовали по их распоряжениям, ощущая безопасность. Однако позже их покровители оказались в опале. Согласно документу Центральной дисциплинарной комиссии КПК, за прошлый год 1252 чиновника Компартии совершили самоубийство.
Глава правительства австралийского штата уходит в отставку из-за подаренной ему бутылки вина. Презент стоил почти 3000 долларов, и независимая антикоррупционная комиссия расценила его как взятку.
Премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Барри О'Фаррелл подал в отставку после того, как его уличили во взяточничестве. Независимая комиссия по борьбе с коррупцией обвинила главу правительства штата в получении бутылки вина Penfolds Grange урожая 1959 года стоимостью почти 3000 долларов. Сначала премьер отверг данное обвинение, однако представители комиссии предъявили О'Фарреллу записку, в которой тот благодарит местного бизнесмена Ника Диджероллама за подарок.
Я не могу это объяснить. Я до сих пор не могу вспомнить, как получал в подарок вино марки «Гранж» урожая 1959 года. Я не могу объяснить, что случилось с этой бутылкой вина. Но я признаю, что есть благодарственное письмо, написанное мной. И как человек, верящий в подотчетность и ответственность, я принимаю последствия моих действий.
Впрочем, на защиту имени О'Фаррелла встал премьер-министр Австралии.
Барри – человек чести. Он честный человек и очень порядочный. Я думаю, что в течение последних 3 лет он был очень способным премьером, и нам будет его не хватать. Считаю, что главное сегодня дать должную оценку честности, которая заставила его действовать таким образом.
Барри О'Фаррелл – не единственный политик, оказавшийся в центре коррупционного скандала, связанного с компанией, подарившей ему бутылку. Его участником также стал заместитель министра финансов страны Артур Синодинос, покинувший свой пост в марте.
Корпорация Google решила расширить свою программу по тестированию гаджета Google Glass. В течение 1 дня так называемые очки дополненной реальности продавались через интернет.
Умные очки компании Google на 1 день стали доступными для покупателей, правда, если они – жители США в совершеннолетнем возрасте. Нательный гаджет продавался через интернет за 1500 долларов. Свое изобретение корпорация начала тестировать еще в 2012 году, а спустя год она опубликовала видео с демонстрацией интерфейса Google Glass.
Это отчасти порождает волнение. Прямо сейчас Google Glass, действительно ли это таинственное устройство, которое видели некоторые люди? Они слышали о нем, но не имели возможности прикоснуться к нему.
Ранее корпорация продавала тестовые версии умных очков только небольшому числу людей в рамках программы Glass Explorer.
Таким способом Google расширяет сферу клиентов. До сих пор они проводили программу Google Glass Explorer, чтобы появились самые первые потребители, которых немного на сегодняшний день. Они расширили этот круг, поддерживая цену $1500 всего на один день и только в США. Это поможет им исправить несколько ошибок и перегибов, которые могут проявиться, и получить обратную живую связь с конечным пользователем, чтобы быть уверенными на 100% в этом продукте.
Нательная гарнитура Google Glass позволяет владельцу подключаться к интернету, получать и отправлять информацию по электронной почте или через социальные сети, а также незаметно делать фото и видеосъемку. Такие способности гаджета вызвали обеспокоенность у американских политиков. Они задались вопросом, а не станет ли инновационная технология нарушать право людей на уважение личной жизни.
Я думаю, что они действительно не понимают, что это за продукт и для чего он создан. Его не сделали расширенным, поэтому невозможно в полной мере управлять своими контактами. В нем нет такого количества приложений, которого бы хотелось. Их набор довольно ограниченный. Люди даже не совсем понимают, что они будут делать с этой вещью. И вы заметили, что недавно они провели много маркетинговых кампаний, чтобы попытаться объяснить, что можно делать с помощью этого устройства.
Многие эксперты ожидают, что носимые на теле гаджеты в этом году станут мейнстримом, и впереди будет Google Glass. При этом главный редактор новостного сайта Mashable предполагает, что корпорация Google снизит цену на очки дополненной реальности вдвое, когда они поступят в свободную продажу.
Поиски лайнера малазийских авиалиний, бесследно пропавшего почти полтора месяца назад, по-прежнему продолжаются. В то время как некоторые страны собираются сократить масштабы операции, Малайзия обещает, что не ослабит свои усилия.
Операция по поиску пропавшего самолета малазийских авиалиний будет продолжаться. Об этом объявил министр транспорта Малайзии в среду. Он добавил, что поиски продолжатся, даже если другие страны решат их прекратить. Широкомасштабная международная операция в воздухе, на воде и под водой ведется в 2000 километрах от побережья австралийского города Перт. На данный момент все внимание приковано к автономной субмарине «Блюфин-21», которая исследует дно Индийского океана. Власти Австралии в понедельник объявили, что сконцентрируются на подводных поисках, а операции в воздухе и на море будут завершать. Однако власти Малайзии говорят, что не намерены сокращать область поиска. Особенно в свете того, что некоторые ближневосточные страны предложили свою помощь.
Мы не сократим поиски. Я обещаю это семьям пассажиров. Мы будем продолжать. Некоторые страны, возможно, прекратят поиски, но другие страны предложили помощь, и нам надо придумать, как они могут помочь.
Власти Малайзии до сих пор не поняли, какие технические неполадки могли привести к исчезновению самолета с радаров. Но некоторые свидетельства указывают на то, что воздушное судно отклонилось от своего курса из Куала-Лумпура в Пекин. Согласно опросам местных СМИ Малайзии, многие жители страны уверены, что власти умалчивают факты о пропавшем рейсе. При этом операция по поиску самолета уже стала самой сложной и дорогой за всю историю авиации.
Звезда Голливуда Орландо Блум обеспокоен судьбой детей сирийских беженцев. Чтобы мир услышал об их проблемах, он отправился в лагерь Заатари. Подробности далее.
Good morning.
Британский киноактер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум посетил лагерь беженцев в Заатари, расположившийся на севере Иордании. Он использует свою известность, чтобы привлечь внимание к проблемам сирийцев, вынужденных бежать из страны, раздираемой гражданской войной.
Прямо за этими холмами Сирия. Мы находимся на границе Иордании и Сирии, и абсолютно понятно, что ничего не меняется. Прибывает все больше и больше семей беженцев, которые оказались разобщены, покинули свои дома, свое окружение и все, к чему привычны.
Заатари – один из крупнейших в мире лагерей беженцев. Он раскинулся в пустыне. Люди живут здесь в палатках в экстремальных погодных условиях. Для детей открыта школа, которая также состоит из нескольких палаток. Но вряд ли она может принять всех желающих. Беженцев слишком много.
У них есть мечта и надежды, такие же, как и у любого другого ребенка. Но, конечно, их шансы окончить школу, завершить свое образование и получить реальную работу достаточно иллюзорны.
Слава к Орландо Блуму пришла после того, как он снялся в трилогии «Властелин колец». Актер активно участвует в общественной жизни, борется за экологию. А в 2009 году стал послом доброй воли ЮНИСЕФ.
К чемпионату мира по футболу 2014 готовятся не только спортсмены и власти Бразилии, но и жители страны. Так, например, в городе Манаус полным ходом идет проект по украшению улицы. Давайте посмотрим.
Бразильский город Манаус в штате Амазонас станет одним из 12 городов, которые примут в этом году матчи Кубка мира по футболу 2014. Такое грандиозное событие пройдет в стране впервые с 1950 года. И, конечно же, бразильцы не могут не испытывать гордости за собственную нацию. Вот и жители Манауса решили продемонстрировать свою любовь к футболу и к бразильской сборной, украсив одну из улиц города миллионом цветных ленточек. С их помощью они создают 200-метровый флаг Бразилии и герб Бразильской конфедерации футбола. Деньги на ленты собирали организаторы проекта, проводя благотворительные акции. Трудятся здесь все на добровольной основе.
Это проект добровольцев. Вы можете увидеть, что здесь никто ничего не получает. Нет никаких финансовых вознаграждений, нет контракта. Каждый доброволец. Это местные жители, которые, вернувшись домой с работы, снова идут на работу, вставая на каркасы, нанизывая ленты, превращая улицу в то, что можно видеть сейчас. Я работаю над этим по выходным, когда есть возможность. Я прихожу сюда, беру некоторые материалы и делаю то, что могу. Каждый из моих домашних приходит на помощь. Мой двоюродный брат помогает связывать их там, наверху. Моя сестра тоже помогает. Отец помогает, делая рыбу на гриле. И все действительно работают над этим проектом.
Дети также с энтузиазмом помогают сделать свою улицу ярче.
Намного интереснее смотреть игру на украшенной улице. Так будет веселее болеть.
Местные жители говорят, что у них есть три вещи, которые они любят всем сердцем. Праздник, посвященный почитанию непорочного сердца Марии, карнавал и футбол. А украшая свою улицу, они хотят продемонстрировать туристам свой веселый нрав, командный дух и гостеприимство.
По Парижу в выходные бегали разноцветные люди. Кто они, смотрите далее.
Так называемый цветной забег впервые прошел во Франции. Тысячи человек в воскресенье пробежались по улицам Парижа, обсыпанные разноцветным порошком. Участники начинали 5-километровый кросс в белых футболках, но до финиша добежать неразукрашенным не удалось никому. Стартовый выстрел прозвучал у городской мэрии, потом бегуны пробежали вдоль реки Сены через несколько пропускных пунктов, на которых их забрасывали желтым, зеленым, голубым и розовым. Атмосфера была скорее расслабленной, чем состязательной. Организаторы мероприятия объявили, что для участия профессиональным спортсменам быть не обязательно.
Это удивительно. Нам всем хорошо, мы вместе. Мы бежим и получаем удовольствие, едим сладости. Это весело.
Все завершилось у Эйфелевой башни. Здесь прошел праздничный концерт.
Париж – это самый прекрасный город в мире. Он заслуживает быть окрашенным в яркие краски.
Первый цветной забег состоялся в 2012 году в США. С того времени он прошел в 30 странах мира – от Аргентины и Японии до Объединенных Арабских Эмиратов.
50 лет назад компания Ford провела гениальную рекламную кампанию для своих автомобилей Mustang, подняв один из них на Empire State Building. Спустя полвека трюк решили повторить.
Кабриолет Ford Mustang стоит на знаменитой смотровой площадке Empire State Building в Нью-Йорке. Вроде бы ничего необычного, но это только на первый взгляд. Чтобы отметить 50-летие своих культовых «Мустангов», компания Ford решила повторить рекламную акцию, которую провела полвека назад. Ее целью было представить миру первый автомобиль этой линейки. Для этого машину пришлось распилить. Все дело в том, что лифты в Empire State Building не рассчитаны на перевозку автомобилей ни по весу, ни по размеру. 50 лет назад компания разделила свой «Мустанг» на 4 части, перевезла их на лифте, а потом собрала снова. А для того, чтобы повторить ту рекламную кампанию, пришлось еще больше поработать.
Разница между этим автомобилем и автомобилем 50-летней давности заключается в размере. Им нужно было разрезать автомобиль на 4 части, а нам нужно было его разделить на 6 частей, чтобы он поместился в лифт.
Более того, чтобы точно подогнать детали под размеры лифта, компания даже создала точную копию кабины.
«Мустанг» — это первый и единственный автомобиль, который был на обзорной площадке Empire State Building.
Благодаря этой рекламной кампании 50 лет назад всего за год было продано более 500 000 «Мустангов». Стоит отметить, что разделение авто на части было единственным способом доставить его на крышу небоскреба. Подъемников на такие случаи просто не существует, а доставить его на вертолете не позволил бы шпиль.
Белое пушистое полосатое трио приветствуют в зоопарке Аргентины. Три белых тигренка впервые представили перед публикой. Давайте посмотрим.
В зоопарке Буэнос-Айреса посетители радуют три новых постояльца – белые тигрята, две самочки и самец. Они родились в январе у местной тигрицы по кличке Клео.
Это белые бенгальские тигры. Им 3 месяца, они родились 16 января. У нас была возможность следить за ходом беременности и за рождением с помощью видеокамер, не ограничиваясь нашими обычными ежедневными обследованиями. Было очень приятно видеть рождение каждого из них и видеть, как мама им помогает, вылизывает, очищая остатки плаценты и кормит. Это очень важный процесс, потому что он даст им сильную иммунную систему и позволит расти здоровыми.
Белые тигры не являются отдельным видом. Это своего рода генетическая мутация обычных рыжих тигров, когда организм не выделяет красящих желтого и оранжевого пигмента. Глаза у таких кошек голубые. В дикой природе белые тигры практически не встречаются, а вот в зоопарках мира довольно распространены.
Сегодня малышам 3 месяца, и они будут оставаться в зоопарке до 6 месяцев. В этом возрасте они отлучаются от матери в дикой природе. Как только они начнут взрослеть в половом плане, мы начнем переговоры с другими учреждениями, которые хотели бы принять этих тигров с условием, конечно же, содержания в неволе.
В дикой природе бенгальских тигров осталось всего около 1700. Они обитают в Индии, Пакистане, Бангладеш, Иране, Непале и Бутане. При этом этот подвид тигра в настоящее время самый многочисленный из 6 сохранившихся.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.